9.11. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большею, совершеннейшею скинию, нерукотворенное, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище, приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Система жертвоприношения, которая была выстроена в Ветхом Завете Богом и потом добавлена она людьми, расписана в подробностях людьми, эта система делала человека чистым, как здесь написано, очищала прежде всего его тело от греха. Но что было совестью? Пришел Христос, пролил свою кровь. И апостол Павел пишет, что его кровь очищает нашу совесть. Я хотел бы сегодня говорить об очищении совести. Что такое совесть? Есть, дайте для себя определение. Есть ли она у нас? Существует ли она, присутствует ли она в жизни каждого человека? Или только у избранных? Какая бывает совесть? Знаете, совесть есть все-таки у всех, у верующих и неверующих, у преступников и у тех, которые не считаются по закону человеческому преступниками. Совесть есть у всех. Словарь Ожегова дает такое определение совести. Под совестью понимается душевное свойство человека, проявление нравственного самосознания, самоконтроля, признание необходимости соблюдения тех или иных правил жизни. Для религиозных людей совесть прежде всего связана с догмами веры. У атеистов совесть основывается на моральных критериях развлечения добра и зла. Православный словарь дает несколько иное определение совести. Совесть – это своего рода духовный инстинкт, который быстрее и яснее различает добро от зла, нежели ум. Кто следует голосу совести, тот не будет сожалеть о своих поступках. Во всех практически известных произведениях, так или иначе, художественных в том числе, пьесах, литературе, затрагиваются вопросы совести. В фильмах, в хороших фильмах, затрагиваются тоже вопросы совести. Например, у Пушкина в его произведении «Борис Годунов» этот самый царь Борис Годунов восклицает: «Жалок тот, в ком совесть нечиста!» Восклицает. А у Шекспира в известной его трагедии «Леди Макбет» героиня участвовала, которая участвовала в убийстве своего мужа. По прошествии нескольких лет она мучается от угрызений совести, и ей кажется, мерещится кровь мужа на ее руках. И она говорит, что вот эту кровь не могут смыть даже все ароматы Аравии, ну, Аравийского полуострова в то время. Говорят, что Пилат, который умыл руки перед народом, потом, история говорит, до самой смерти, уже будучи в изгнании, он мыл и мыл свои руки, пытаясь отмыть их от крови Иисуса Христа. Что же говорит Библия нам о совести? Понятие совести, слово это, оно есть, выходит только в Новом Завете, но а понятие это есть вообще во всей Библии. Вот, например, какая бывает совесть, если мы смотрим в Священное Писание? Во-первых, совесть бывает добрая или непорочная совесть. Апостол Петр пишет, 1 Петра 3,16, он говорит: «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе». Имейте добрую совесть, добрая совесть. Бывает немощная совесть. Священное Писание тоже пишет о совести, которая немощная, которая в таком вот слабом состоянии, которая не может быть таким надежным ориентиром. 1 Коринфянам 8:12. «А согрешая таким образом против братьев, уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа». То есть у некоторых людей есть немощная совесть, совесть, которая не может работать в должном уровне. Есть еще такое понятие, как порочная совесть. Титу 1:15 Павел пишет так. «Для чистых все чисто. Для оскверненных и неверных нет ничего нечистого, но осквернены их ум и совесть». Апостол Павел пишет Титу, своему младшему сотруднику, о том, что есть люди, у которых, верующие люди, у которых осквернены ум и совесть. И у них есть скверная или порочная совесть, которая не может служить ориентиром. Иисус Христос тоже говорит о совести, но в несколько ином ключе. Он дает такое интересное определение совести в Нагорной проповеди Матфея 6:22. И ниже он говорит: «Светильник для тела, Иисус Христос, совесть сравнил с оком, со светильником, которое просвещает внутренность человека». И он говорит, Матфея 6:22, «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чистым, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма?» Христос говорит, что совесть – это как светильник внутри человека, который освещает путь его и дает ему нравственные ориентиры, что хорошо и что плохо. Совесть – это есть нравственный ориентир в душе человека. Если к ней прислушиваться, то она будет подсказывать, как мы должны поступать. Если к ней не прислушиваться, то со временем наша совесть перестанет давать сигналы. И она не будет нам уже подсказывать, что такое хорошо и что такое плохо. А если совесть нам подсказывает, как надо бы поступить, но мы заглушаем ее голос и поступаем вопреки совести, то совесть становится у нас порочная, нечистая совесть. Так говорит Слово Божие. Апостол Павел предупреждает Тимофея и говорит, что даже верующие могут не заботиться о том, чтобы у них была чистая, ясная или добрая совесть. Исправная, буквально тут апостол Павел говорит об исправной совести. Он пишет 1 Тимофею 1:19, «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». Оказывается, верующие люди тоже должны ориентироваться доброй или исправной совестью, иначе они потерпят кораблекрушение в вере. Например, такой, я помню, у меня когда-то в молодости было несколько примеров совести, для того, чтобы мы могли немножко определить, от теории перейти немножко к практике. В молодости у меня была машина «Лада» первой модели, и как-то у меня загорелся на приборной панели такой огонек. Я подшел к одному знакомому, который разбирался в этом больше, говорю, что это такое? Он говорит, это тормоза. Сигнал о том, что с тормозами не в порядке. Я посмотрел, и правда, с поплавком было у меня непорядки, поплавок просто тонул. Он напитался, старый был, напитался вот этой жидкостью, разъело, и он тонет, и показывает, как будто низкий уровень тормозной жидкости. Я говорю, что делать? Я у себя отключил. Я подумал, отключить. А что же будет? А когда уйдет жидкость тормозная, ты не заметишь, и можешь оказаться в нужный момент без тормозов, когда они тебе нужны. Другой пример, еще пример. Сейчас у меня уже другая машина, ей 8 лет, и уже третий круг идет, если по 100 тысяч мерить. И она периодически просит денег на ремонт. Недавно она такую хорошую сумму попросила. Ну а месяца два за этим не очень большую сумму сиденья, просто поломалось сиденье. Я поехал к мастеру, он его ремонтировал, потому что оно там с приводами разными сиденья. Ремонтировал, я рассчитался с ним, сел в мою машину и отъезжаю. И слышу в машине неприятный звук, сигнал какой-то неприятный такой. И на приборной панели замигала лампочка. Я возвращаюсь к нему, говорю, слушай, что ты мне сделал? А он говорит, я просто, когда собирал твое сиденье, я подсоединил нужны контакты, провода. Это теперь сигнал о том, что ты не пристегнут. На сиденье сидит человек, датчик есть, но ты не пристегнут. Она будет сигналить, пока ты не пристегнешься. Я говорю, слушай, а как же прежний хозяин ездил? Ну, он отключил. Я говорю, отключи и мне. Он говорит, я отключу тебе этот сигнал. Но в случае аварийной ситуации подушки безопасности могут не сработать. Я говорю, нет, тогда включай. Пусть сигналит, я и так постоянно пристегиваюсь, но все равно пусть будет. Вы знаете, вот совесть – это вот этот сигнал, который говорит о том, что у нас что-то не в порядке. И очень важно, когда совесть у нас добрая, исправная, когда она служит добрую нам службу. Да, она неприятна. Да, угрызения совести бывают неприятные для человека. Как правило, они неприятные. Когда совесть начинает у нас говорить, это неприятный сигнал, так как в машине вот этот сигнал. Он специально сделан неприятным, чтобы человек, чтобы прекратить этот сигнал, он должен взять и пристегнуться, например. Совесть тоже неприятным голосом с нами разговаривает. Указывает нам, что мы что-то поступили неправильно. И что в нашей жизни возникли проблемы со грехом. Если мы проигнорируем этот сигнал один раз, второй раз, то этот сигнал может отключиться. Этот сигнал перестанет нам давать добрые указания. И мы можем потерпеть кораблекрушение в вере. Вот почему нужна нам совесть. Несколько еще примеров библейских и примеров из жизни о совести. Когда у человека присутствует совесть или не присутствует. Ну вот, например, два царя. Царь Давид и царь Ирод. Оба согрешили женщинами. Этот с Иродиадой, этот со своей соседкой. Оба были во грехе. К обоим Господь посылает пророков. Например, к царю Ироду был послан пророк Иоанн Креститель. Он его обличал. Результат – усекновение головы. Он осек ему голову, потому что не было совести. Не смог Иоанн Креститель пробудить совесть внутри человека. Эта совесть, она в нем заговорила. Иоанн был для него голосом совести. И чтобы этот голос замолчал, не донимал его, он решил отсечь ему голову. К царю Давиду приходит пророк Нафан, рассказывает ему историю про бедняка и богача, про овечку, и рассказывает потом, пробуждает в нем это размышление и говорит, что сделать, царь, расскажи. Царь Давид восклицает, смерть этому человеку. И вот тут Нафан говорит, царь Давид, ты этот человек. Он пробудил, он включил у него этот голос совести ярко, Божий свет проник в душу человека. И Давид покаялся. Давид не стал отсекать голову от пророка Нафана, отделять голову от туловища, не стал. Он просто покаялся и обратился к Богу. Господь его помиловал, хотя ему пришлось потом нести наказание за это, но тем не менее это было так. А еще какие примеры в нашей жизни, братья и сестры? Ну вот, например, отсутствие или присутствие совести в жизни людей. Мы часто заботимся, посещаем пожилых наших верующих, братьев или больше даже сестер осталось, и общаемся с их детьми, и видим, как дети заботятся о своих родителях. Это видно, это наглядно видно, кто заботится и как. Если остались на старости лет одни, и дети отсутствуют физически, или они просто не проявляют никакого внимания к своим родителям, к тем родителям, которые родили их в страданиях, мучениях, мама родила этого ребенка, кормили, отец зарабатывал деньги, воспитывали, лечили, учили потом этого ребенка, помогали, этот ребенок вырос и не заботится о своих родителях. Есть ли у него совесть? Вряд ли. Отсутствует совесть. Иногда мы хоронили, как-то мы хоронили одну бабушку, а родственники, дети говорят, а что это мы должны платить за похороны? Она же ваша член церкви, почему церковь ее не похоронит? Я смотрю на них и думаю, ну вот деньги считать умеют, а совести там нет ни на грош. у этих людей. Мама родная ушла из жизни, и они даже говорят, вы ей помогали, паёк носили, а теперь вы возьмите ее еще похороните за счет церкви. Мы можем похоронить, мы можем собрать деньги, но совесть мы не можем дать этим людям пробудить. Кровь Христа омывает и очищает для того, чтобы человека пробудилась совесть. Один брат-проповедник рассказывал пример такой на проповеди, говорит, сел я в поезд, еду. Смотрю, на перроне стоят две женщины молодых, заходят вот в мое вот это купе, садятся напротив, у обоих одинаковые такие, говорит, ну, лето, жарко, одинаковые такие, не длинные, короткие, ну, до колена там, юбочки. Сели одна напротив меня, сидят две. Я, говорит, смотрю, какие они разные немножко, хотя, может, две подруги или родственницы. Одна села, видит мужчина напротив, сидит на раз, так прикрывает колени свои, пытается эту юбочку как-то растянуть, еще руками прикрыть колени. А вторая увидела, что мужчина сидит навстречу, она еще ногу за ногу так высоко подняла, что я, говорит, аж шею увидел. И говорит, есть ли совесть, и у кого есть совесть из них? Кого как воспитали родители? Откуда она берется? Совесть – это вложенное Богом такое чувство, этот ориентир. Но родители развивают или помогают развивать эту совесть, или наоборот, заглушают эту совесть. Потом сам человек тоже может давать ей ход или не давать этот ход. Человек может принимать обличение или не принимать, жить в соответствии со своей совестью или жить вопреки своей совести. И совесть его становится порочная, совесть перестает работать в его жизни. Если, например, человек, водитель, неважно какого пола, поставил машину так, что проехать нельзя, есть у него совесть? Вряд ли. Если поставил на два парковочных места, занял так вот посередине, что ни там припарковаться нельзя, на дороге есть совесть у этого человека? Вряд ли. Мы тоже смотрим и думаем, например, есть ли совесть у тех, которые в социальных сетях выставляют себя в таких вот видах, что анатомию можно изучать под ним этим фотографиям и видео. Тоже смотришь, все, что угодно там есть. И родинки какие есть. Совести там не видно. Нет совести у таких людей. Была жатва, как-то была жатва. Спекли хорошие пирожные, такие маленькие, каждому по одному. Сели за столы. Вот. И одна девочка успела 4 или 5 к себе положить пирожных. Пришли другие люди. А им нет пирожных. Вопрос. Пирожные есть, совесть. А совесть есть? Нет. Он, девочка, правильно отвечает. Нету. Если ты скушала сама и не поделилась с братиком или с сестричкой или с мамой, невоспитанное, не развито вот это качество нравственности у этого человека. Это приучают с детства. Если ребенок один, ему очень труднее, потому что он эгоистом растет. А вот поэтому очень важно научиться, если даже сели за стол, не нас мама учила брать ближний кусочек себе, не тянуться за каким-нибудь большим. Если ты хочешь что-то взять за столом, подумай, всем ли достанется по такому же куску или по такой части. Если у тебя есть совесть, ты будешь думать и о других людях. Также, если у тебя нет совести, ты не будешь думать. В другой церкви молодежное общение. Молодежь села пить чай. Каждому положили примерно на тарелке, каждому по 2 конфеты. У одной девочки 8 конфет на тарелке лежит. Соответственно, у других 3 вообще не по 1 конфеты есть. Нет. Поэтому вопрос совести, он такой интересный. Вопрос совести – это вопрос каждому человеку. И человек должен заботиться о том, чтобы у него была вот эта совесть. Хотя у нее, этой совести, неприятный голос. Он может зудеть. Один человек, я помню, читал рассказ в светской газете, сообщение такое в одном городке к начальнику милиции, тогда еще это были не полицаи, а милиционеры, Пробивался один человек, странненький такой человек, добивался приема у начальника местной милиции. Его не пускали, потом все-таки он пробился и говорит ему: «Вы знаете, несколько лет назад я совершил преступление в этом городе, я скрылся, меня не нашли, но совесть не дает мне покоя, я не могу с этим жить». Он говорит: «Слышишь, мужик, дело открыли, подняли, по этому делу следствие было, преступника нашли, он отбывает срок, иди не порти нам статистику. Мы премии не получим, если мы допустили вот такое. Иди не порти». И выгнал его в шею, этого преступника. Он пошел и повесился, потому что он не мог жить без, вот свободы вот этой, потому что совесть не давала ему покоя. Видно, родители его хорошо воспитали. Хоть он и был преступником, но у него была совесть. И он остался с этим нравственным, духовным ориентиром в жизни. И знаете, братья и сестры, сегодня люди освящают, обращаются в церковь к служителям для того, чтобы осветить автомобили, дома, квартиры, кабинеты начальников освещают. Сегодня даже атомные крейсеры подводные освещают особыми молитвами там с ракетами на борту. Но редко кто приходит для того, чтобы осветить совесть, очистить ее, включить, чтобы она начала работать в сердце, в душе человека. Хотя пробудить вот эту совесть, настроить эту совесть, чтобы она ясный голос издавала. И вот мы прочитали, что сделал Христос. Он пришел для того, чтобы, как мы прочитали, он не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище, приобрел вечное искупление. И апостол Павел евреям пишет, видно, тоже там была проблема с совестью, он пишет: «Если кровь тельцов и козлов очищает тело жертвенное, то, 14 стих, то коль не паче кровь Христа, то тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистить совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Оказывается, для того, чтобы жить христианской жизнью, оказывается, для того, чтобы очистить свою совесть, нам надо приходить ко Христу. Нам надо обращаться к Нему и просить: «Господи, есть проблема у меня с совестью, есть. Очисти мою совесть». Вот с этой молитвой давайте мы все сейчас придем к Богу в молитве. И не будем молиться за кого-то, не будем вспоминать вот этих женщин в поезде или еще кого-то. Это примеры. Мы сегодня помолимся о том, чтобы Бог нашу лично совесть очистил. Чтобы наша совесть давала ясный и четкий сигнал. Чтобы мы сохранили добрую совесть и не потерпели кораблекрушения вере. Для этого пришел Христос. Он страдал, и его кровь имеет вот это средство для того, чтобы очищать нашу совесть, делать ее доброй, делать эту совесть, вы знаете, ясной, буквально, если мы смотрим, исправной, делать совесть нашу, чтобы она давала нам ясные знаки. Вы знаете, голос совести, он неприятный. На самом деле у меня бывает голос этот совести, который говорит: «Ну вот как-то ты проехал не так, ну надо было где-то меньше, там не уделил внимания». Сегодня мы ехали на собрание, и там вот перед разъездом стояла женщина, цыганка, держала на руках вот ребенка завернутого. Проехали, и я думаю уже, а вот надо было бы остановиться, может быть, ее подвезти куда-то на собрание. И вот этот голос говорит: а может быть, надо было остановиться, может быть, надо подвезти. А другой голос говорит: ну а наш автобус пропустила, сейчас вот автобус едет, она не села, может, ей куда-то специальное место надо и так далее. То есть голос совести, он у нас есть, он каждый день у нас что-то нам говорит. Для того, чтобы этот голос ясно говорил, уберег нас от аварии в жизни, уберег нас от катастрофы, кораблекрушения в вере, как пишет апостол Павел. Нам надо прийти сегодня в молитве к Богу и вспомнить о страдающем Иисусе Христе. И помолиться, и сказать: «Господь, своей кровью омой и очисти мои грехи и мою совесть, чтобы она была ясная, добрая и исправная».